Александром Генисом.
Наш американский час завершит новый выпуск музыкальной полки Соломона Волкова.
Что, Соломон, стоит на вашей музыкальной полке сегодня?
2008 год – это год в Америке, в Нью-Йорке, американского балетмейстера Джерома Робинса, второго по величине, по значению после Джорджа Баланчина. Робинс родился в 1918 году, а умер в 1998, то есть в этом году 10 лет исполняется его смерти и 90 лет со дня рождения. По этому поводу вышли две увесистые книги биографии Робинса. Его театр, в котором он проработал всю свою сознательную жизнь, балет Баланчина, Нью-Йорк-Сити Балли, сезон посвятил значительной части работам Робинса, и развернулась большая и очень интересная выставка в Нью-Йоркской публичной библиотеке, посвященная творчеству Робинса. Фигура эта была необычайно, конечно, интересная. Я очень его творчество люблю, мне посчастливилось быть с ним знакомым. Он был очень красивый, интересный человек. На меня он производил всегда впечатление крайне стеснительного и зажатого. Те, кто с ним работали, жаловались на него как на неимоверного, страшного, удручающего тирана. Говорили, что на репетициях он был садистом. Вот я разговариваю с этим человеком, который рта открыть не мог, вообразить даже трудно, что этот человек мог быть таковым, но он был человеком очень сложного характера. В этих биографиях подробно разбирается наиболее драматический эпизод жизни Робинса. Это когда в начале 50-х годов, во времена разгула маккартизма, когда всех вызывали на ковер и требовали, чтобы люди донесли на то, кто из их друзей является коммунистом, Робинс назвал имена, то есть был осведомителем. И этого ему многие близкие к нему люди не могли просить. Его собственная сестра с ним после этого не разговаривала до конца жизни. Эти биографии объясняют трудную ситуацию, в которой оказался Робинс, и то, как он всю последующую свою жизнь по этому поводу мучился. И еще один очень интересный аспект у него был в жизни. Он ведь был не просто хореографом в области классического балета, хотя он был грандиозно одарен там. Он также был одним из новаторов и главнейших фигур в области танца в бродвейских шоу. Ведь West Side Story – это хореография Робинса. И знаменитый скрипач на крыше – это тоже хореография Робинса.
Соломон, конечно, напрашивается вопрос, если мы сравним творчество Баланчина и Робинса, что у нас получится? Два самых знаменитых балетмейстера Америки.
Ну, это совершенно несопоставимые величины. Для начала, конечно, между Баланчиным, который является для меня и для очень многих хореографов номер один столетия вообще, и, может быть, одним из двух величайших хореографов всех времен народов, рядом с Петипа. Робинс, конечно, дарование значительно более скромное, хотя и это более скромно, таких сейчас тоже нету. Вот как Робинс, таких уже нет. Сегодня Робинс был бы таким гигантом, что говорить вообще не о чем. И поэтому не зря его балеты возобновляются вновь и вновь и ставятся по всему свету. Кстати, я хочу сказать, что Робинс – это ведь его артистический псевдоним. На самом деле он Робинович. Он родился в семье выходцев из Польши и туда даже ездил до войны. Вот. И поэтому «Скрипач на крыше» для него это еще и было возвращение к корням. И рассказывает, что отец Робинса, который присутствовал на премьере этого мюзикла в 1964 году, автором его был Джерри Бок, отец Робинса плакал. Я должен сказать честно, от «Скрипача на крыше» никогда не плакал, но считаю его очень эффектной этнографической стилизацией, в которой самый сильный для меня элемент, конечно же, действительно, это хореография Робинса. Я считаю, что этот мюзикл сентиментализировал «Шолом Алейхема» во многом, но попал в точку, стал очень успешным. И должен сказать, что Шостакович, который видел этот мюзикл в Америке, вернулся, он был от него в восторге. Ему как раз и музыка, и хореография, и декорация все очень понравились. И для многих людей, которые никогда не видели классических балетов Робинса, он в первую очередь это автор West Side Story и «Скрипача на крыше», автор хореографических моментов в этих мюзиклах.
Thank you.
А теперь личная нота.
В Нью-Йорке в последнее время появилась новая пианистическая звезда. Молодой пианист Тил Феллер из Австрии. Каждый его концерт проходит с возрастающим успехом, и он как бы уже начинает претендовать на то, чтобы, ну, если не заменить недавно прекратившую свои гастроли Альфреда Бренделя, тоже австрийского пианиста и тоже имевшего здесь такой клан последователей в Нью-Йорке. Всегда, когда не приезжал Брендель, на его концерты билеты бывали распроданы. Вот постепенно в этом направлении начинает раскручиваться Тил Феллер. Для меня он, прежде всего, на сегодняшний момент очень интересный интерпретатор Баха. Мы все еще ходим как бы под обаянием интерпретации Гленна Гульда, но нету вечных интерпретаций, и даже эти мощные, монументальные, незабываемые трактовки начинают где-то казаться излишне, может быть, манерными, чересчур экстравагантными в каких-то своих аспектах, то, на что мы еще, может быть, 20 лет тому назад не обращали внимания, может быть, даже 10, а сейчас уже начинаем обращать внимание. И вот Феллер – это очень любопытный пример того, как молодое поколение интерпретирует Баха. Они не ищут в нем ни глубины, ни трагизма, а для них это вот композитор, под которого можно как-то уйти в какой-то иной мир. Грубо говоря, для них Бах – это балдежный композитор. Я понимаю эту точку зрения, я даже понимаю ее обаяние. И Феллер, он играет на фортепиано и довольно смело это делает, потому что сейчас ведь все играют, скажем, на клавесине. Это считается модным, и считается, что только так и можно играть этот опус Баха. А он играет на стандартном фортепиано, причем употребляет педаль, что уж кажется, совсем никакие ворота не лезет. И вот знаменитая домажорная прелюдия из хорошо темперированного клавира в исполнении Феллера, она проходит на педали, и возникает такая гармоническая дымка, в результате которой весь Бах, он как бы под вуалью. И в этом есть свое обаяние.
Как всегда, музыкальную полку завершает музыкальный анекдот.
Вы знаете, я сначала решил, какой анекдот я расскажу, а потом я заглянул относительно героя этого анекдота, удостоверился, каковы его годы рождения и смерти, и вдруг выяснилось, что этот человек родился в 1898 году, а умер в 1958 году.
Еще один юбилей, да?
Это Василий Васильевич Небольсин, дирижер Большого театра с 1922 года и до смерти, и он даже сталинскую премию получил в 1950 году. И мне о нем покойный Кирилл Петрович Кондратьев Рашин, с которым мы много общались, рассказал забавную историю. Небольсин был очень уважаемой фигурой. Он весь русский классический репертуар вел, но как бы немного не от мира сего. И он был очень верующий человек, и как бы все на него смотрели с некоторой такой, что ли, насмешкой. И вот, рассказывал Кондрашин, в начале 50-х годов Сталин вдруг приказал, чтобы по всей стране люди заново изучали марксизм-ленинизм. Ему показалось, что как-то недостаток вот теоретической подкованности. И уже пожилые люди, и народные артисты СССР, все были обязаны вот сходиться на лекции и слушать внимательно. И приходил Небольсин, вот этот верующий человек, который родился в 1898 году, с большим портфелем, садился в первый ряд, вытаскивал блокнот и усердно записывал все, что лектор говорил, но иногда переспрашивал. И вот таким образом, значит, лектор что-то говорит, и Небольсин так чрезвычайно заинтересован, говорит: «Диктатура, пардон, чего?» Вот эта «диктатура, пардон, чего?» осталась в нашей семье, как такое высказывание. А вторая история, тоже связанная с Небольсиным, Кондрашин говорил, что он сидел на спектакле «Пиковой дамы», который вел Небольсин, и он видит, что Небольсин посреди музыки чрезвычайно заинтересованно что-то спрашивает у первого скрипача, у концертмейстера. А тот ему отвечает, на что ему Небольсин тоже что-то отвечает. И Кондрашин решил, что это такое посреди «Пиковой дамы» так заинтересовало, что они стали обмениваться мнениями, и решил узнать, в чем дело. Спрашивает у концертмейстера. Оказывается, Небольсин во время исполнения, не прекращая дирижировать, наклоняется и спрашивает: «Который час?» Скрипач ему отвечает, на что Небольсин удовлетворенно заключает: «Хорошо, идем».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Питер Прингл, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
what the Iranian regime must